Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 23 августа, сейчас 14.06. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы говорим о главных событиях этого дня. Темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Басманный районный суд в Москве избирает меру пресечения известному режиссеру Кириллу Серебренникову. И в Нижегородской области полицейские исследователи выясняют обстоятельства тройного убийства, совершенного на территории Горьковского автомобильного завода. Продолжаем. Прямо сейчас к нам присоединяется по поводу истории с Кириллом Серебренниковым заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Ева, здравствуйте.
Добрый день. Добрый.
Вы встречались с Кириллом Серебренниковым уже в следственном изоляторе. Что вы можете сказать об этом?
Мы не в изоляторе его видели, а в ВВС на Петровке.
Ну, да.
Сегодня провел там ночь, да, провел ночь. Мы, собственно, пришли к нему утром, сказали ему доброго дня. Вот, чувствовал он себя, в принципе, хорошо. Рассказывал, как его доставляли из Питера в Москву. Там, кстати, есть несколько у нас вопросов, я бы сказала, даже претензий к правоохранительным органам, потому что ему не дали, во-первых, позвонить адвокату. Во-вторых, когда его везли, ему долгое время не говорили, куда везут. И он думал, что его катают где-то вот по территории Питера. В итоге оказалось, что везут все-таки в Белокаменную. Вот. На наш взгляд, это не совсем верно. Человек должен понимать, что с ним происходит во время задержания и куда его все-таки этапируют. Вот. Он держался молодцом. Мы с ним там разговаривали о самых разных вещах, об условиях. Вот. Он уже к тому времени, как мы пришли, успел принять душ, его вывели, покормили его пшенной кашей. Еды у него своей, собственно, никакой не было, кроме двух бананов, которые передал адвокат, и кусочка шоколадки. Ну, то есть такая достаточно все аскетичная история, которая с ним приключилась. Сидит он вместе с двумя сокамерниками. Оба они тоже были задержаны по экономическим статьям. И, в принципе, у них такой сложился хороший, ну, если не коллектив, да, ну, по крайней мере, нормальная такая атмосфера. Мы надеемся, что он, конечно же, сюда не вернется сегодня. Но если вернется, то вернется опять-таки именно в эту камеру, вот к этим двум своим сокамерникам. И, собственно, все будет точно так же, как и было.
Вот смотрите, я сейчас открываю ленту новостей, и здесь РИА Новости цитирует самого Серебренникова, ссылаясь на показания, которые он дает сейчас в Басманном суде Москвы. Он говорит, если кто-то меня оговаривает, я даже не знаю почему. Сложилось ли у вас впечатление, что Серебренников не понимает, что вообще происходит вокруг него?
Да, он так и говорил. Он говорил, что вообще все это кажется ему абсурдом, и он не понимает, почему это с ним, почему вообще он оказался в такой ситуации. Вот на его взгляд, вот он даже сравнивал все время ту историю, которая с ним приключилась, как если бы его обвинили в том, что он копал тоннель от Лондона до Бомбея. Вот, и он все время возмущался, его оскорблял сам факт того, что якобы он создал платформу изначально с целью хищения бюджетных денег. Вот его, как человека творческого, убивало то, что все, что он делал, якобы все это было изначально с одной только задумкой, побольше там украсть. Он, конечно же, с этим не согласен, вообще считает, что все экономические вопросы, они были не к нему, вот, никакого отношения к экономике не имеет, он ничего в ней не понимает. Говорил, что для этого же есть центр специально обученные люди, намекая, как я понимаю, на главного бухгалтера Нину Масляеву. Но при этом вот он все-таки подчеркивает, что был уверен, что никто там не хотел ничего украсть в этом Google-центре, в его, и те же бухгалтера. Но вот еще, знаете, нам такую интересную вещь сказал, что вроде как у него чувствует дежавю. Мы спросили, а почему дежавю? Может быть, это от того, что его когда-то уже задерживали много лет назад. Может быть, он уже попадал за решетку или еще что-то. Он ответил, что он читал про подобное, что сам никогда не был в такой ситуации, но читал про подобное в старых советских книгах. Он читал про то, как люди вдруг начинали наговаривать на себя, на других. И, видимо, в этот момент он имел в виду как раз главного бухгалтера Нину Масляеву, которая дала показания против Серебренникова. Насколько мы знаем, сейчас как раз на этих показаниях строится все обвинение. То есть они такой краеугольный камень.
Скажите, Ева, а вы с Масляевой не встречались?
Встречалась с Масляевой, да. Встречалась несколько раз, причем, знаете, впечатление произвела такой женщиной очень подавленной. У нее, конечно, есть синдром главного бухгалтера, такая высокомерность своеобразная. Но тот случай, когда на человека пожилого, человека очень больного, легко можно надавить, легко можно уговорить вообще и заставить там вести себя так, как нужно, пообещав ему свободу. И вот и Масляевы обещали. Я помню, даже был такой момент, когда следователь ей там сказал, что все, сейчас мы тебя выпустим, там надо сказать то-то и то-то. И мы пришли, она первое, что стала говорить, плакать и бросаться к нам со словами, что я же сделала все, как вот надо, да, я во всем призналась, я не собираюсь сбегать никуда из страны, мне некуда бежать. Почему они не держали слово, почему они не выпустили?
Погодите, вот Ева, секунду. Да. По вашим словам, получается, Масляева в разговоре с вами говорила о том, что она сделала все так, как просила следствие?
Ну, она сказала, что она признала все, она вот так сказала.
Признала
вот.
Все, это все-таки разные вещи.
Она признала, что она пошла на сотрудничество со следствием, о чем следствие просило. Ну, следствие вообще любого задержанного просит о том, чтобы он сотрудничал. Это нормально. Это, собственно, входит в их компетенцию. И вот она говорит, что все дело как нужно, да, и непонятно, почему следователь ее все-таки в итоге не отпустил. Вроде как обманул ее.
Вообще, вот это вот у вас есть понимание того, почему так происходит? Ведь Масляева продолжает оставаться в следственном изоляторе, а для Серебренникова даже сейчас требует максимум чего домашнего ареста.
Знаете, очень сложно прямо сейчас вот так вот дать четкую этому оценку. Наверное, нам еще потребуется какое-то время, чтобы все это осознать. А для меня вот непонятно все-таки поведение наших правоохранительных органов. Зачем они делают все это вот настолько эпатажно, да, настолько вот как вызов преподносит это и обществу, и творческим людям конкретно. Потому что, ну, есть какие-то нарушения, допустим, да, были там махинации, мы предполагаем, если... Можно же было прекрасно до суда не сажать никого там, пусть уголовное дело бы расследовалось тихонечко, пусть бы был суд, был приговор. И потом бы посмотрели, каким был этот приговор, обвинительным или оправдательным. Может быть, он был обвинительным, но там дали 2 года условно человеку, заставили бы штраф огромный выплатить, больше, чем, да, сумма ущерба. Это была бы одна история. А когда начинают таких людей, которые, ну вот явно очевидно, что оставшись на свободе, они начнут нас с вами убивать, грабить, насиловать, когда их начинают хватать там, во время репетиции.
Но да, оставшись там, на свободе, говорят нам следователи, они могут просто уехать за границу.
Вы знаете, вот те люди, которых они задерживают, в основном уехать не могут, хотя бы потому, что они отбирают у них заграничные паспорта.
Ну и да, это забирают. Было и с Серебренниковым.
Да, и во-вторых, у нас же есть специальные органы, которые называются пограничной службой, и они обязаны отслеживать, чтобы никто не уехал из людей, которые там, не знаю, в розыске, там, под подпиской. Это, собственно, их сфера ответственности. И не нужно тут говорить, что у нас якобы не работает вся эта система. Она работает, у нас есть границы, все должно быть.
Вот еще один вопрос. Да, Ева, еще один вопрос. Вот в самом начале разговора вы довольно четко описали, как себя ведет Кирилл Серебренников сейчас, уже оказавшись в изоляторе временного содержания. Но вы встречались с людьми, которые оказались в ситуации, похожей на ту, что у Кирилла Серебренникова. То есть вчера ты был на свободе, сегодня ты в изоляторе временного содержания. Его поведение чем-то отличается от других?
Вы знаете, да нет, я бы не сказала, что оно чем-то отличается, его поведение в изоляторе. Вот, например, 2 заключенных, которые вместе с ним сейчас содержатся, они ведут себя примерно так же. То есть он там не лучше, не хуже, их он не в более подавленном состоянии. Нет, в принципе, он спокойный, он просто все время демонстрирует, что он как бы в неком шоке от того
отсутствия. Нет, но я к тому, что они все ведь говорят, что они не виноваты.
Да нет, не все. Я видела огромное количество людей, которые прям сразу же признали, виноваты, но там просили, что с учетом там их заболеваний, там еще чего-то, все-таки, чтобы их отпустили на свободу, хотя бы до приговора суда. И это правильно. Я вообще не понимаю, почему сажают людей, обвиненных по экономическим преступлениям, до приговора суда, там, в ВВС, потом в СИЗО. Зачем это нужно? Кому? Это люди априори не опасны для общества. Реально, это не убийцы, мы все это понимаем, а СИЗО у нас переполнены. Мы сейчас ходим по изоляторам Москвы, и переполненность доходит до 50%. Женские СИЗО, женщины спят несчастные на полу, на матрасах, там, у многих, в принципе, нет не то, что своего спального места, но им даже притулиться негде, понимаете? И на фоне этого у нас бесконечно задерживают там таких там главных бухгалтеров, как Нина Масляева и прочих. Ну, говорит, зачем ее держать? Показания она дала, да? Она все там сказала, что нужно.
Но даже вы ничего не можете изменить в судьбе Масляевой.
Но для меня это было, конечно, непонятно, потому что, когда мы еще об этом написали и рассказали всем, мы подумали, что вот сейчас следователь, ну, может быть, ему не то, чтобы стыдно станет, но, по крайней мере, он вспомнит про то, что он обещал Нине Масляевой отпустить сразу же, как только она даст показания, вот такие обличительные. И что вдруг он забыл. Такое бывает, к сожалению. Вот. И у меня такое ощущение, что в последнее время это стало, знаете, такой какой-то массовой болезнью следователей, которые сначала что-то обещают человеку, да, в обмен на сотрудничество, а потом просто забывают про это. И все больше и больше таких случаев. Получается, что следствие использует, во-первых, людей, во-вторых, вы же понимаете, что потом люди просто не будут идти ни на какие соглашения, ни на какие сделки, осознавая, что лучшим от этого точно не будет.
Еще одна вещь. А если выпустить Масляеву, она сможет так или иначе комментировать то, что с ней было, пока она была не на свободе?
Да, я думаю, да. Нина Масляева такой, знаете, очень специфичный человек. Такой вот действительно старый закалки, с одной стороны, с другой стороны, больная женщина. Поэтому она, мне кажется, вот будет вести себя так, как, в принципе, нужно там, тому же следствию, да? Если же она там резко подумает, что надо вести себя по-другому, она будет говорить другие вещи. То есть вот это вот шатание и такого разбрасывания мнений от нее можно ожидать в принципе, да, но вот мне кажется, который будет под контролем следствию, как только ее выпустят. Поэтому никакой опасности она вообще не представляет для них. Зачем ее держат?
Спасибо. Ева Меркачева, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы, была с нами на прямой связи. Она встречалась с Кириллом Серебренниковым в изоляторе временного содержания. В эти минуты Басманный районный суд избирает меру пресечения для известного режиссера и художественного руководителя Гоголь-центра. По версии Следственного комитета России, именно Серебренников был организатором хищения примерно 70 миллионов бюджетных средств, которые Министерство культуры России выделяло в течение 2011, 2012, 2013 и 2014 годов на реализацию проекта «Платформа». Сам Серебренников, за которого, кстати, вступаются и в эти минуты деятели искусства и культуры, отрицает все, утверждая, что он отвечал только за художественную часть проекта, а финансами занимались те, кто уже арестован, его коллеги по седьмой студии. Что сейчас на эту тему есть на лентах информационных агентств? Ну вот, во-первых, заявление режиссера Серебренникова о том, как он отвергает обвинения в хищении, как он не обвиняет тех, кто дает против него показания, и добавляет: если кто-то меня оговаривает, я не знаю, почему это происходит, я не буду никого обвинять. Платформа была и состоялась по полной программе. Он подчеркнул, Кирилл Серебренников, сегодня в Басманном суде, что все выделенные субсидии потрачены по назначению. Еще мы знаем, что сестра бизнесмена Прохорова уже заявила, что готова внести залог за Серебренникова. Точнее, это заявление сделал Дмитрий Харитонов. Он ссылается на Ирину Прохорову, которая пока не в зале суда. Адвокат как раз просит допустить в зал суда Ирину Прохорову, которая, как он сказал, готова внести в качестве залога за Серебренникова любую сумму. Ну и еще появились сообщения о том, что Ксения Собчак выступила тоже в защиту Кирилла Серебренникова, а Следственный комитет тем временем заявляет, что доверенное лицо Серебренникова, Екатерина Воронова, фамилия которой стала фигурировать в этом деле со вчерашнего дня, уничтожила часть документации седьмой студии. Следим за лентами новостей, и уже в ближайшие минуты возможны изменения.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Полицейские следователи в Нижегородской области выясняют обстоятельства тройного убийства, которое было совершено на территории Горьковского автомобильного завода. Ножевые ранения получили 5 человек, и несколько человек скончались. По предварительным данным, преступление совершено на почве ревности. Так, во всяком случае, пишет «Интерфакс», ссылаясь на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко. Неофициально сообщают также, что мужчина, когда он резал людей, был пьян. Задержать удалось подозреваемого. Мужчина оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, нападая на них, это уже цитата из официальных документов, с предметом, похожим на нож. Сотрудники МВД сделали предупредительные выстрелы из стабильного оружия, потом, как говорится на официальном сайте МВД России, открыли огонь на поражение. Убийца, предполагаемый убийца, на данный момент он только предполагаемый убийца, получил ранение и доставлен в больницу. То есть стреляли на поражение, поразили, но не убили. Это тоже известно. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Яна Лейкина, психолог и консультант по корпоративному управлению, должна была к нам присоединиться, но не получается. 7373948, телефон прямого эфира. Смотрите, значит, как нам объясняют эту картину? То ли у человека были какие-то пересечения на вот этом вот, в плане ревности, то есть он кого-то ревновал к кому-то, там среди пострадавших и мужчины, и женщины, то ли человека уволили, и он за это попытался отомстить. Как это можно понимать? Насколько можно доверять картине, которая вот так пишет? Ну, мы только что пережили Сургут. 7373948, телефон прямого эфира. У нас что, действительно, люди настолько разбалансированы, что они начинают бегать по городам? То Сургут, то Нижний Новгород, что называется, предметом, похожим на нож, поражая то налево, то направо. Яна Лейкина все-таки, которую я уже объявлял, теперь, насколько я понимаю, нам удалось наладить связь. Яна Владимировна, здравствуйте. Да, скажите, вот как это понимать? Ну, прежде, как мне кажется, это не очень часто распространенной было историей, когда человек приходит на предприятие и начинает резать.
Да, безусловно, конечно, это встречается не так часто, но в последнее время те теракты, которые в разных уголках Земли происходит и которые становятся предметом широкого обсуждения в социальных сетях, это массовая информация, ну, дают некий формат, что насилие становится все более и более распространенной формой решения вопроса.
Хорошо. Допустим, они наслушались радио, насмотрелись телевидения, да, и ведут себя так, как показывают или так, как передают. Дальше. Если нам говорят о том, что это ревность, значит, складываются определенные взаимоотношения между сотрудниками, которые нельзя назвать корпоративными взаимоотношениями. Это надо контролировать, чтобы ничего подобного не было?
Ну, есть компании, которые действительно это регламентируют, контролируют, и определенные службы, например, служба управления персоналом, отслеживают вот такие взаимоотношения. И по кодексу корпоративной этики, например, запрещено работать вместе людям, которые находятся либо в семейных, либо, ну, в романтических отношениях. Они могут быть в другие отделы переведены, или один из сотрудников покидает компанию. И многие компании прямо за этим осознанно следят. Есть компании, в которых другое отношение. Мне встречалась компания, где, наоборот, такие романы служебные культивировали, потому что сотрудники с удовольствием проводили время вместе и не спешили домой. Считалось, что их работоспособность возрастает.
С вашей точки зрения, какой... Вот это разные решения, но с вашей точки зрения, какой подход был бы более правильным?
Я бы сказала бы так, что если это небольшая компания, которая основана на семейном бизнесе, то, возможно, супружеские пары могут быть эффективны, когда у них общее дело. Если же мы говорим о крупной корпорации с разветвленной системой, с иерархической такой большой структуры, то я считаю, что надо разделять деловые отношения, отношения романтические.
Тогда вторая половина того, что нам рассказывают об этой нижегородской истории, была еще версия с тем, что мужчина был уволен, помимо всего прочего, и мог отомстить за это. С уволенными как себя правильно вести?
Вы знаете, действительно очень сложный вопрос, потому что, насколько я читала в социальных сетях, у мужчины был опыт службы в горячих точках, и мы не знаем, как прошла его адаптация к мирной жизни. Возможно, некий повышенный уровень агрессии был связан еще и с тем, что он до конца не интегрировался вот в такую мирную жизнь. Что касается уволенных, то, безусловно, ответственность руководителя прежде всего, но и HR-а, сделать так, чтобы расстаться с мирно с человеком.
Но, что... ведь в любом случае это всегда два взгляда на одну и ту же ситуацию. Расстаться мирно – это значит пойти на условия увольняемого.
Я бы сказала, это всегда переговоры, это всегда торг, потому что, конечно, ну, вряд ли вот прямо стопроцентно можно удовлетворять интересы компании или интересы сотрудника. Это всегда некий компромисс, который вызывает, самое главное, у человека ощущение справедливости. Вот я подчеркиваю именно ощущение справедливости. То есть человек должен чувствовать, что с ним пошли справедливо. Что даже если он не продолжает работать в компании, у него нет вот этого чувства горькой обиды, что его кинули, что его обидели. И, может быть, поэтому увольнение, сама процедура увольнения, она, ну, требует некого времени. Человеком надо разговаривать и не однажды, обсуждать его дальнейшие пути, объяснять причины, предлагать помощь, оговаривать материальное вознаграждение. То есть это некий процесс, который помогает человеку, ну, принять сам факт увольнения, потому что, конечно, для многих это шок.
Ну, а теперь, как кажется, главная история – история того, что человек побывал в горячей точке. Людей, которые побывали в горячих точках, это, в общем, не секрет, насколько я понимаю, у нас несколько больше, чем прежде, и с этим можно что-то сделать?
Ну, я сказала бы, что очень важна правильная психологическая подготовка перед тем, как ребята идут на службу в эти горячие точки. Надо, во-первых, их очень хорошо проверять, насколько они устойчивы, психологически устойчивы, и обязательно сопровождать их в службу и во время того, как они находятся там. Ну и самое главное, после. Я считаю, что необходима очень серьезная психологическая поддержка по возвращению в родные края для того, чтобы люди могли пережить тот травмирующий опыт, который многие из них получают в горячих точках.
Но вы говорите, это нужно делать. Означает ли это, что этого ничего не делается?
Вы знаете, я знаю, что сейчас есть психологи в частях. Не могу сказать, насколько действительно все воинские части укомплектованы или хватает ли психологов на то количество людей, которые служат. Ну, вот по моему опыту в целом эта система не эта помощь не налажена системно. Скорее родственники, когда видят проблемы с вернувшимся из со службы человеком, ищут психологов, которые могут помочь реабилитироваться. Кстати, у нас еще какая проблема, извините, вот хочу сказать, у нас очень многие мужчины считают, что им не нужна такая помощь, они уходят либо в тихую депрессию, либо в алкоголь, либо наоборот прячутся за агрессией, потому что им трудно адаптироваться.
Понятно, но если возвращаться не столько к начальникам, не столько к родственникам, сколько к тем, кто находится в окружении. Ну, так получилось. Либо рядом работает с таким человеком, который вернулся из горячей точки, либо живет рядом. Есть какие-то рецепты, которые позволили бы, может быть, в нужный момент увидеть, что нужно уйти чуть дальше? Или, может быть, наоборот, в нужный момент нужно воздействовать на этого человека?
Ну, я думаю, что, конечно, надо обращать внимание на поведение человека, если будет проявляться резкая смена настроений, если человек будет очень резок в жестах, если он периодически проявляет немотивированную агрессию, то, ну, это знак, что, ну, что лучше усилить дистанцию, ну, и все-таки в компании должны быть люди, которые следят за психологической и не только психологической безопасностью сотрудников. И, в общем, важно, чтобы они были проинформированы о не совсем социально одобряемом поведении человека. Потому что все равно такие люди на виду. Они могут опаздывать, они иногда приходят на работу в состоянии алкогольного опьянения, они могут срываться, у них может возникнуть вот такая немотивированная брань по тому или иному поводу. Или, наоборот, необыкновенная доброта на какое-то время.
Понятно, спасибо. Яна Лейкина, психолог и консультант по корпоративному управлению. Обсуждаем то, что произошло в Нижнем Новгороде. Напомню, что там, я теперь вот цитирую, пресс-службу группы ГАЗ. Официально то, что там произошло, теперь звучит следующим образом. Сегодня утром на Горьковском автозаводе произошло ЧП с трагическими последствиями. Рабочий литейного производства нанес повреждение 5 сотрудникам. Преступление произошло на личной почве, не связанной со служебными отношениями. Остальные сотрудники просто пострадали при попытке остановить нападение на девушку. Следственный комитет России описывает ситуацию так. Преступление совершено на почве ревности. В среду утром работник предприятия зарезал свою знакомую 76-го года рождения, а также двух мужчин 66-го и 61-го годов рождения. Еще двое пострадавших мужчин 65-го и 71-го года сколото резанными ранами госпитализированы. Лев Бертовский, криминалист, профессор РУДН и доктор юридических наук. Лев Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Что с ножами-то делать?
Ножами делать? В каком плане, что с ними делать?
Ну, смотрите, вот человек может пройти на территорию Горьковского автозавода, пустить нож в ход. Может быть, их запретить как-то можно?
Ну, ножи запретить нельзя. С точки зрения вообще уголовного права, есть такое понятие, как оружие, да? И вот нож не всегда является оружием, именно оружием. То есть здесь все зависит от цели предназначения. Например, нож, который используется в быту для нарезки хлеба, он не является оружием. А если специальный кинжал там, с кровотоками и так далее, то это, конечно, можно отнести к оружию. Это с одной точки зрения. С другой точки зрения, если рассматривать группу компаний ГАЗ, это огромнейшее предприятие, где внутри есть, я так понимаю, что и столовые есть, да, и какие-то подсобные помещения, и люди используют какие-то другие предметы. Но будет не нож, будет там ломик какой-то, еще что-то. Поэтому я думаю, что не в этом основная проблема ситуации. Дело в том, что, ну, опять же, с моей точки зрения, насколько я понял вот из поступающей информации, вот этот вот человек, который совершил тройное убийство, он пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения, я прав?
Ну, говорят, во всяком случае, так, неофициально.
Да, поэтому вот здесь вот сразу же встает вопрос, вот как человек в нетрезвом состоянии попал на рабочее место, вот это, наверное, да, действительно, это вопросы к руководству, к организации проходной системы, вот, это да, действительно, а то, что человек принес, там же не говорится, что он принес какой-то специальный кинжал. Там,
да, предмет, похожий на нож. Спасибо. Лев Бертовский, криминалист, доктор юридических наук и профессор РУДН. Прямо сейчас новости, потом реклама, и мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», 14.35, сегодня среда, 23 августа, в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях и темах этого дня. Вот то, что мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Американское посольство предложило гражданам России получать визы и в других странах. Граждане России, между тем, как выяснилось, за границей хранят в офшорах активов на сумму почти в 61 триллион рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в офшорах активов у граждан России на сумму примерно в 3/4 валового национального дохода страны. Это почти 61 триллион рублей. 1% самых богатых граждан владеет четвертью или до четверти национального дохода. Правда, говорится об этом в докладе американской исследовательской организации. Там еще сказано, что Россия стала страной, где проблема офшорного капитала и трансграничных активов стала наиболее значимой. Ну, так, во всяком случае, считают авторы этого документа. Есть существенные расхождения в базовой экономической и базовой финансовой статистиках. В частности, большой разрыв между крайне высоким профицитом торговли в период с 90 по 2015 год и относительно ограниченным уровнем накопления иностранных активов. Естественные кандидаты на объяснение этого парадокса, так сказано, в документе «Отток капитала» и «Офшорный капитал». А куда ни кинь, везде офшорный капитал. Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий в Институте экономики Российской академии наук и в прошлом заместитель министра экономики России. Он с нами на прямой связи. Иван Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько, во-первых, можно доверять подобного рода документам, которые составляются в американских исследовательских организациях?
Ну, там люди дорожат репутацией, поэтому эти исследовательские организации пользуются, безусловно, данными финансовых разведок. Поскольку мы живем в цифровую эпоху, вот, то достаточно сложно спрятать какие-либо серьезные деньги, если эти деньги, тем более, вытекают из страны.
Тогда дальше. Если мы доверяем этому документу, значит, будем обсуждать цифру в 61 триллион рублей. Это много?
61 триллион рублей. Ну, давайте посчитаем. 61 триллион рублей по текущему курсу примерно миллиард, 100 миллион, а триллион 100 миллиардов долларов. Что это такое, если мы пересчитаем? Это примерно 5 расходных бюджетов Российской Федерации. Вот армия, милиция, полиция, здравоохранение и так далее на сегодняшний день. Вот. Или два золотовалютных резерва. Два объема золотовалютных резервов России.
Много. Хорошо. Да. Если это много, возникает следующий вопрос. Можно как-то регулировать этот отток?
Ну, понимаете, в чем проблема? Этот отток можно регулировать только одним. Еще несколько лет назад наш президент Владимир Путин сказал, что давайте, ребята, займемся национализацией элит. Национализация элит как раз и подразумевала деофшоризацию, репатриацию денег российского происхождения обратно в Россию. Вот, и, соответственно, всякие продляли без конца налоговой амнистии. Но для того, чтобы деньги, они пугливы, вот, и осторожны, для того, чтобы деньги стали возвращаться в страну, для этого необходимы банальные вещи. В частности, хорошая судебная система, настоящая, независимая. И, соответственно, гарантированное священное право частной собственности. И я вас уверяю, тогда репатриация капиталов начнется.
Подождите, но ведь священного права частной собственности в советское время не было, а офшоров тоже не было.
Ну, в советское время и доллар продавали, можно было за 67 копеек продать, но мало желающих было. Поэтому абсолютно очевидно, что была закрытая страна, не было свободного обращения конвертации валюты. Это, во-первых. Ну и, во-вторых, все-таки экономика Советского Союза не столь глобально зависела от мировой экономики.
Хорошо, теперь мы глобально зависим от мировой экономики. Мы понимаем, что 61 триллион рублей находится где-то за границей в офшорах. А какую-то часть в нынешних условиях можно вернуть на российскую территорию? Вы просто говорите, надо менять суд, надо все поменять, и вот тогда они, мол, придут сами. А если попытаться сделать это, что называется, силком, или это невозможно?
Почему возможно? Для этого необходимо осмысленный проект национально-государственного будущего, про который я, Юрий, не раз говорил, в том числе и в вашем эфире, который бы позволил, во-первых, решить главную проблему связанности новых рабочих мест, обезлюдивания территории, особенно на востоке страны, вот, и превращение или трансформирование трансформация Соединенных Штатов из геополитического и экономического противника в партнера. В конечном итоге сохранение России как единой историко-политической сущности. Для этого нужен мегапроект. Такой проект есть. Он находится в совбезе России. Если президент Российской Федерации всерьез отнесется и объявит, что один из главных пунктов его президентской программы будет строительство новой магистрали от Тихого океана до, соответственно, Атлантического, то я уверяю, что часть средств начнет возвращаться для того, чтобы вложиться в этот проект.
Но это не силком, это все-таки они поймут, что здесь выгодно.
Конечно, конечно. То ровно так же, как под Транссиб, которому 100 лет исполнилось, были выпущены облигации с хорошим купонным доходом, и его с удовольствием приобретали русский капитал.
Ну хорошо, тогда по-другому попытаюсь спросить. Если, к примеру, что-то из этих 60 триллионов рублей все-таки вернется на территорию Российской Федерации, и они начнут хранить деньги здесь, ну вот эти люди, у которых много денег, что поменяется в экономике?
В экономике появится дополнительная ликвидность, соответственно, задышит банковская система, которая находится, очевидно, в прединфарктном состоянии. Вот. Ну и в конце концов, это приведет к снижению процентной ключевой ставки Банка России и много чего еще. Потому что эти деньги, во-первых, будут длинные, во-вторых, их будет достаточно.
Но смотрите, 569-й сейчас нам через Телеграм, пока мы с вами разговаривали, пишет, но наверняка ведь известны хозяева этих денег, которые выведены за границу, и он пишет, надо их на зону с конфискацией деньги вернуть и пустить на социальные расходы.
Ну, принятый американцами закон, который дает 180 дней российской элите для того, чтобы легализовать эти доходы или, по крайней мере, объяснить, откуда они произошли, чтобы не попасть под уголовную статью отмывания незаконно нажитых доходов преступным путем, исходит ровно из этой логики. Но от того, что мы посадим того или одного обладателя этих капиталов, это не означает, что они вернутся. Я думаю, что они будут в значительной степени потрачены на то, чтобы вытащить человека из узилища и подкуп и в судебной, и в пенитенциарной системе только увеличится.
Подождите, но если даже, к примеру, возвращаясь к рецепту, который предлагает ДЭКО, узнали, кто хозяева денег, решили, что они не хороши, к примеру, преступники, а кто сказал, что нам вернут их деньги? Или действительно существует такое правило, что если Российская Федерация потребует деньги, которые сейчас в офшорах, то эти деньги действительно вернут из тех стран?
Ну, такое бывало, но когда возвращали деньги, принадлежащие тому или конкретному лицу, но для этого необходимо, чтобы произошли кардинальные политические изменения. Поскольку значительная часть этих средств принадлежит к правящему классу России, то надеяться на то, что их вернут при нынешнем, скажем так, достаточно плохих отношениях с коллективным Западом, вряд ли можно надеяться.
Вы хотите сказать, что без хороших отношений, это ваша формулировка, с коллективным Западом ничего не получится?
Да, ровно правильно меня поняли.
Спасибо. Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики Российской академии наук и бывший заместитель министра экономики России. У граждан России в офшорах активов почти на 61 триллион рублей. Об этом говорится в американском докладе. Американской организации Иван Стариков объяснил, что подобного рода докладам с его точки зрения верить нужно, потому что они работают на конкурентном рынке и заботятся о собственном имидже. 7373948. Это другие граждане, пишет ДЭКО, которого я уже цитировал, у обычных граждан только кредиты да ипотеки, офшоров не бывает. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Меня больше удивило, как вы легко согласились на достоверность таких исследований, когда эксперт сказал, что там есть репутация, но репутация это что как бы и нужно в любом обществе. И Вашингтонский консенсус, Вашингтонское болото, собственно, оно и требует такого рода...
А как вы определяете? Хорошо, я ведь не соглашался, я просто задал вопрос и получил ответ. У вас другой ответ.
Вы потом делали вывод, что мы можем доверять данному типу исследования, согласно их репутации. Ну, простите, репутация в Вашингтоне ровно обратная сеть должна для нас иметь.
А как вы определяете репутацию в Вашингтоне? Вот это тоже вопрос вам.
Это эксперт сказал в самом начале, в базисе он сказал, что...
Нет, вы ее оспариваете. Я и спрашиваю вас на основании чего.
Я не оспариваю. Я считаю, что репутация в Вашингтоне — это репутация для Вашингтонского болота, а не для нас. Мы не должны обращать внимание.
А для нас какая репутация правильная?
Для нас должна репутация, знаете, когда будет исследование, какой процент офшор, то те же США.
Допустим, нет, думаю, подождите, там, еще там раз. Секунду, секунду, подождите. Да, репутация – это имя, а не то, что написано под этим именем.
Нет, простите, репутация в Вашингтоне и репутация в Москве – это две большие разницы, наверное.
Тут Дмитрий просто 143-й спрашивает, а вам Соловьев про это все рассказал?
Мне никто ни про что не рассказывал, я просто подвергаю сомнению такие простые выводы, что, оказывается, у людей есть репутация, и поэтому мы должны доверять данному родному исследованию.
Ну, понятно.
Это не следует, это просто плевок в Россию, господин Вашингтон, пожалуйста, ребята.
Понятно, а мы не будем доверять это плевок в Россию, говорит наш слушатель. Это другой взгляд, 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Да, здравствуйте. Вообще, это очень серьезный, конечно, вопрос. Вот это количество этих денег за границей и вывод денег — это серьезнейшая проблема для нашей экономики и вообще для существования страны.
Ведь но главный-то вопрос вот какой. Юстас пишет сейчас: репатриация денег — это, конечно, прекрасно, но дадут ли это сделать, даже если вы этого захотите?
Надо подумать о том, что это могут и не дать, но надо подумать о том, почему это происходит до сих пор, и сколько это еще будет продолжаться, и какие механизмы предпринять, чтобы этого не продолжалось.
Но вы подумали об этом? Вы подумали об этом? У вас есть рецепт?
Вообще, на самом деле, единственный способ – это отключение от мировой банковской системы.
Подождите.
Не запрет.
Секунду.
Не запрет.
Секунду. Можно
я... Или еще что-то,
а да. Как?
А запрет на покупки за доллары...
Поясните.
Вот, смотрите, мы продаем нефть за доллары,
так.
Но за доллары помидоры мы в Турции не должны ни при каком варианте покупать.
А за что мы будем покупать в Турции помидоры?
Ну, ни за что, растить свои.
Но подождите.
Технологии, высокие технологии. То есть вот крайне мало, чтобы...
Вся история человечества, говорят вам, показала, что натуральное хозяйство неэффективно.
Нет, при чем здесь натуральное хозяйство? Мы же говорим, что запрет помидоров за доллары. Мы же можем их сами растить.
Нет, что-то мы можем, что-то не можем растить.
Вот смотрите, советская экономика была полностью отключена от мировой экономики.
Вы полагаете?
Была торговля, но закупали по минимуму. Но
подождите,
при этом
как вас зовут?
Флот, Денис, да.
Денис, Игорь тут просто спрашивает, а вы по какому телефону сейчас набрали наш номер?
Я по своему.
Он где сделан?
Трудно сказать, не знаю. Он сделан в Китае, понятно, что он сделан в Китае.
И Юрий вам пишет, мы не можем растить помидоры, мы не можем делать телефоны, можем. Дальше.
Нет, вот я же ставлю в пример советскую экономику, которая была полностью отключена.
Так она тоже не могла делать помидоры и делать телефоны.
Нет, советская экономика делала все
внутри страны. Она ракеты делала, это правда.
Ну, ракеты делала. Вот смотрите, вот если не строить, конечно, по 5-6 станосов, как там недавно предлагали, те же мощности...
Нет, Дмитрий вам пишет, так она рухнула, эта экономика. Вы хотите еще это?
Она рухнула, конечно, мы полмира кормили. Вот все. Надо не забыть, что мы кредитовали, один Каддафи нам был должен 6 миллиардов долларов.
Но вы же понимаете, что мы почему-то их кормили?
В смысле? Нет, Каддафи-то мы давали настоящие.
Мы просто так давали деньги Каддафи, ни почему. Короткий перерыв и меняем тему.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем тему российско-американских отношений. Новый поворот. Посольство США предложило гражданам России получать визы в других странах. Граждане России могут получать визы в США в любой стране мира. Так сказано в заявлении пресс-секретаря американской дипломатической миссии в России Марии Олсен. Это заявление поступило в РБК. Агентство цитирует: «Граждане России, как граждане других стран, могут обращаться за визами в наше посольство и консульство в любой стране мира. Все заявления рассматриваются консульским должностным лицом на индивидуальной основе в соответствии с американским законодательством», говорится в заявлении Марии Олсен. Она подчеркивает, что закон США не запрещает гражданам России подавать заявление на визу в другой стране. Совсем другое дело. Только люди, которые живут не в Москве, подумали, как же получить американскую визу. И вот, пожалуйста, можно просто выехать за территорию Российской Федерации и получить американскую визу там. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, он с нами на прямой связи. Юрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну, если уж американцы нам советуют, во-первых, они, получается, говорят, да, Москва действительно сильно отличается от всей России, можно в Москве получать теперь визу или в любых других странах за границей Российской Федерации. А где тогда?
Ну, можно, конечно, ну, назывались Киев, Тбилиси, Пекин, Астана, Ташкент, да где угодно, но... Надо понимать, что одна из основных функций консульств, которые открываются во всем мире, это выдача виз и визовая поддержка. Именно тогда возникают вопросы, ну, чем занимается в консульстве в Москве, да, и в других странах, если здесь увеличится очереди в Москве, ну а в Екатеринбурге, Владивостоке, Санкт-Петербурге неиммиграционные визы вообще выдаваться не будут. Думаю, что... Ну, это такие булавочные уколы, которые для абсолютного большинства россиян, ну, никакого вреда не принесут, но создадут, конечно же, неудобства.
Ну, вот смотрите, вот смотрите, значит, если мы с вами живем не в Москве, значит, чтобы получить американскую визу, надо будет заплатить не только те доллары, которые надо заплатить за визу.
Да, за проезд еще туда-обратно. Может быть, документы нуждаются в поправки, и вам придется тогда подождать, исправить, вновь подать. Конечно, это очень неудобно.
То есть виза подорожает в разы?
Ну, в разы не в разы, но если представить, что лететь из Владивостока или из Екатеринбурга, то, наверное, ближе в Пекин, да?
А, так вот, если я полечу из Владивостока не в Москву, а в Пекин, я на чем-то сэкономлю или там для иностранцев тоже дороже?
Ну, дело в том, что, конечно же, прежде чем куда-то лететь, надо понимать, насколько действует там регламент по приему иностранцев, это кто будет обеспечивать администрирование и подачу документов. То есть целый ряд вопросов, которые и в России, ну, не просто сразу было разрешить, дактилоскопию, вот, все то, что выполнялось здесь. Вот, поэтому, думаю, за рубежом... Ну, теоретически это такой совет, а практически это будет сделать, конечно же, непросто, хотя может кто-то и сможет это сделать и в Астане, хотя там тоже больше 3 недель надо ждать.
Юрий Александрович, но насколько можно доверять вот этим прогнозам, что чуть ли не по полгода придется ждать американскую визу?
Ну, трудно сказать, полгода, но больше 3 месяца. Вот сейчас записываются, ну, уже не записываются, но записывались на ноябрь месяц. Вот. Поэтому, ну, наверное, еще увеличится больше 3 месяцев.
Все-таки, возвращаясь к тому, кто, может быть, захочет поехать в ту же Астану, набор документов одинаковый, ничего специальных никаких справок брать не нужно, если хочешь...
Это надо смотреть на порталах консульств, потому что, ну, навряд ли я вам обеспечу такую поддержку. В Астане, ну, возможно... потребуется еще, потому что там же выясняются цели, а почему вы не в Москве, а в Астане, да, может возникнуть вопрос.
Может так случиться, что... хорошо, тогда следующий вопрос от Дмитрия.
И может так случиться, что, ну, как бы там тоже же вы не будете находиться, это же не за 3 дня выдается, да, надо подать документы, а потом получить ответ.
Понятно. Тогда
обратно будете ездить.
Еще один вопрос. 143-й Дмитрий задает его. А вырастет цена посредников, кто на этом зарабатывает?
Ну, конечно, они будут включать сюда и те преодоления административных барьеров, которые фактически выстроены сейчас, но если в Москве срок увеличится, а рядом где-то подберут более удобную страну, но если это безвизовое, это хорошо, а что ж получится, еще надо еще одну визу получать, чтобы получить американскую визу. Думаю, это не более чем теория. На практике это сделать будет очень сложно.
Спасибо. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, был с нами на прямой связи. В Минске ждет аншлаг Юстас. Это при том, что белорусам рекомендовали как раз ехать в Москву для того, чтобы получать визы. Ну или они часто это делали. Нам нужны люди, которые уже пытались получать какие-нибудь визы за пределами, то есть граждане Российской Федерации, которые получали визу в другую страну и для этого выезжали в третью страну. Ведь что, по сути, предлагают американцы? Россиянину, гражданину Российской Федерации, сесть в поезд, на самолет, полететь, к примеру, в Астану и там получить визу в Соединенные Штаты Америки. Ну, понятно, что вы вряд ли поедете в страну, для которой нужна своя собственная виза. У вас либо виза в эту страну будет, либо, в принципе, не бывает виз между нашими странами. И вы поедете туда, чтобы заказывать визу в США. Кто-нибудь так пытался делать? Что вы думаете по этому поводу? Как это может технологически работать? Может ли это работать? Юрий Барзыкин говорит, что нет. Вряд ли. Это слишком сложно. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. 413-й страдает, пишет. Что мне, в Австралию, что ли, за визой лететь? Я думаю, что в Австралию вряд ли, потому что это дороговато получается. 7373948. Значит, единственный Юстас полагает, что все поедут в Минск. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, это Владимир из Дубая.
Прошу.
Значит, получить визу будет практически невозможно. Рассказываю. Согласно действующим правилам, человек может получить визу в одну, на территории только той страны, гражданином которой он является. Все остальное исключительные случаи. Вот у меня личный опыт. У меня эмиратская виза, вид на жительство, я гражданин России, но живу и работаю здесь. Я могу обратиться, я обращался в посольство другого государства с тем, чтобы получить визу для поездки туда, не в Москве, а в Дубае. Мне такую визу ставят. Но когда у меня визы не было, и я турист, либо мои знакомые пытались получить здесь визу в третью страну, будучи туристом на этой территории, это невозможно.
Короче говоря, вы настаиваете, хоть даже американцы и предлагают нам получать визы в США в любой стране мира, вы настаиваете, все равно давать эти визы они будут только тем, кто живет в той стране, в которой и запрашивает.
Либо работает, либо на каких-то законных основаниях там находится на постоянной основе.
Но не туристам.
Все остальное будет исключительно. Нет, конечно. Ну вот действительно, почему здесь? А у меня в Москве очередь. Ну и что? Езжайте туда. Будут, конечно, исключения. Болезнь, там, я не знаю, смерть, что-то срочное.
Нет, но это другая история, конечно.
Да, а так формального порядка нет.
Это понятно. Спасибо. Говорит. Спасибо, Владимир из Дубая. А на себе пробовал получать визу на территории третьей страны. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Это Владимир из Москвы. Вот у меня абсолютно противоположный опыт по сравнению с предыдущим слушателем. Находясь в Швейцарии, получил визу во Францию и визу в Финляндию.
Когда это было?
Это было 5 лет назад.
То есть тогда не было Шенгена, что ли?
Нет, тогда был Шенген.
Я ничего тогда не понимаю. А зачем тогда вам надо было получать визу в страну, в которую визу не нужно?
Это было до Шенгена, конечно.
А, все-таки так.
Было до Шенгена. И у меня была виза швейцарская. Я прилетел в Швейцарию по туристической визе и планировал улететь же. Но купил там машину и, соответственно, спланировал путешествие уже через соседние страны, через паром.
Мартин спрашивает, а вы Владимир из Москвы? Вы не Владимир из Кремля?
Нет.
Понятно. Но еще раз, это было не сегодня. Это было чуть раньше, когда еще Шенген не действовал. Мы же говорим про американские визы. У нас еще 1.5 минуты до конца часа. Это разговор о пробках в Москве.